Дорогие друзья, мы с вами продолжаем курс встреч «Христианская семья». Сегодняшняя тема посвящена тому, как образовать семью, как ее создать и какие первые шаги построения семьи христианской. У нас в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель строящегося храма трех святителей в Раменках города Москвы, и тема сегодняшней встречи – творческий труд по созиданию христианской семьи. Отец Александр, вам слово.
Да, спасибо. Вот если мы посмотрим Священописание, что в Священописании сказано о семье. Семья в Священописании названа домашней церковью. В устах апостола Павла это очень-очень высокое название, очень-очень глубокое. И вот из этого названия можно понять, что такое семья. Ведь семья – это не просто сожительство двух людей. Ну или, если там дети, значит больше. Церковь – это не просто собрание людей. В церкви присутствует Дух Святой. И в православной семье тоже присутствует Дух Святой. Именно поэтому в семье спастись легче. Не случайно, что семья начинается с таинства. Не просто с некого, ну, такого юридического акта, как сейчас совершается в ЗАГСе, где некий мужчина, некая женщина объявляется мужем и женой. И хотя церковь до революции имела исполненную функцию ЗАГСа, но это не главная ее функция. Главная функция – то, что церковь благословляет малую церковь и дает малой церкви Духа Святаго. И поэтому в семье легче спастись. А для чего семье дается Дух Святой? Какова цель Бога? Цель Бога – это спасти нас. Другой цели у Бога нету. У Бога нет цели, чтобы мы жили обязательно комфортно, получали много денег, были всегда здоровы, были всегда успешны. Хотя Бог все это дает, но тогда, когда это соответствует основной цели – спасение нашей души. Поэтому семья создается ради спасения души. Вот если это забыть, если это не помнить, счастливой семьи быть не может. Сейчас иногда люди, даже православные, к сожалению, как это ни странно для меня, подходят так, что вот мы годик-два поживем, даже, может быть, зарегистрируем свой брак в ЗАГСе, а потом будем венчаться. И такое некое оправдание кажется, на первый взгляд, вполне рациональное, обоснованное. Ну а вдруг у нас не получится, и что ж мы оскверним таинство церкви? Когда у нас получится, тогда мы повенчаемся. Вот это похоже на то, что человек скажет: сначала я выздоровлю, стану здоровеньким, а потом пойду в поликлинику. Ради что такое семья? Собираются в пару, в семью два грешника, которые только хотят спасти свою душу, а если это сказать по-иному, только хотят научиться любить друг друга. И любовь, она всегда от Бога. И поэтому естественно, и по-другому быть не может, что семья начинается прежде всего с таинства венчания. То есть, когда мы, два грешника, смиренно приходим к Богу и говорим: «Господи, благослови наш брак. Без Тебя, как Ты сам сказал, не может ничего быть. И вот мы чаем Твоего милосердия, и венчаемся, желая приобрести Твое благословение и благодать Божию на то, что будем учиться любить друг друга». Но а почему, может кто-то сказать, венчание, ну так грубо говоря, не помогает? Вот сколько пар венчалось, и иногда после 2 месяцев совместной жизни разводилось. Но вот мы помним, что семья – это домашняя церковь. А в другом месте Господь как сказал: где твое трое будет собрано во имя Мое. Вот семья тогда распадается, даже после таинства венчания, когда супруги живут не во имя Христа. И в силу нашей грешной природы, в принципе, мы все так начинаем жить в семье. Мы, к сожалению, семью не воспринимаем как путь спасения, а мы воспринимаем семью как некий способ как комфортного существования. Или, как вариант этого такого комфортного существования, некая легализация интимных отношений. Так, это блуд, а в семье это уже не блуд. Да, в семье это не блуд. Брак – честь, и брачная ложь не скверна. И сам Господь, как мы знаем, Евангелие благословил брак своим присутствием. Но есть и такое высказывание святых отцов. Брак может быть и прикрытие блуда. Когда? А вот когда люди понимают брак как именно легализация только интимных отношений, никак по-другому. Вот здесь это не семья христианская. Потому что цель такого сожительства не является любовь. Является только удовлетворение страсти. Я никак не хочу принизить брачное ложе. Тем более, что, как я уже сказал, апостол уже сказал, что брачное ложе греха нет. Тем более, что от брачных отношений рождаются дети, а дети – это благословение Божие. Но, кстати, как правило, в семье, где превалирующая роль в отношениях играет интимная жизнь, как правило, в этих семьях нет желания иметь детей. Потому что дети, естественно, препятствуют этому основному для этих семей, так сказать, взаимному наслаждению, взаимному, так сказать, существованию. Поэтому очень важно начинать отношения между юношей и девушкой, еще, может быть, не мужем и женой, опираясь вот именно не свои какие-то страстные чувства, а опираясь на веру в Бога. Поэтому, если проще сказать, надо смотреть, какой у твоего избранника характер, избранницы. Какой у него характер? Вот замечательно сказала княгиня Феврония, когда некий молодой человек, женатый, воззрил на нее как на женщину. И она ему очень интересно ответила: «Что ты меня смотришь? У тебя есть своя жена. Ты что, разве не знаешь, что женское естество у всех женщин одинаковое. Вот Иоанн Златоуст по-другому сказал. После 2-3 месяцев брака для мужа внешней жены перестает играть ключевую роль. Поэтому, да, очень трудно сейчас для современных молодых людей ну, так подойти к выбору спутника жизни с духовной точки зрения. И не знаю ли, возможно ли вообще. Ну, вы знаете, наверное, из литературы, что в стародавние времена, до революции, даже, может, еще раньше, жену, юношу выбирали родители. Ну, с другой стороны, тоже родители решали этот вопрос. Вот там, конечно, в этой ситуации, ну, естественно, было полностью бесстрастное отношение. И как ни странно, может показаться для современных людей, которые говорят, ну как же, это было не по любви. Браки были более счастливые. Потому что да, это было не по страсти, а родители очень вдумчиво, если не желая счастья своему ребенку, выбирали спутника жизни. Понимали, что вот этот не годится, а этот годится. Притом, иногда очень вдумчиво, потому что родители были православные и знали, ну, хотя бы основу аскетики. Они были любящие родители, а любящему отцу и матери, как говорят святые, Господь открывает нечто особое о их детях. И поэтому эти выборы были в среднем более удачным. Вот недавно мне одна женщина, когда я сказал, ну вот, там вот есть девушка у нее, дочка, вот, вот этого бы молодого человека, может, для нее. Она сказала, нет, батюшка, моя девушка, моя дочка очень и очень таким железным характером. Этот юноша хороший, мягкий, православный человек. Она его затопчет. Поэтому он ей не годится. Вот видите, какой подход. Не, может, даже не современный. И знаете, иногда да, вот есть такой обычай, ну, так сказать, современный обычай, не православный, конечно, когда дает молодоженам, когда они входят в отчий дом, кусок хлеба, каравай, и каждый должен откусить как можно больше кусочек. Кто больше кусочек откусит, тот и будет глава семьи. Ну, у нас в православии, как вы знаете, этот вопрос решен однозначно, но сам этот подход, когда уже изначально между, так сказать, мужем и женой возникает такое какое-то соревнование за главенство в семье. Это как раз показывает, что в этой семье ничего хорошего не будет. Поэтому, ну а как нам быть в теперешнее время? У нас родители, к сожалению, часто просто отказываются, не берут вся ответственность за решение судьбы своего, так сказать, на своей поросли. Но у нас есть Бог, у нас есть церковь. Мы можем Богу молиться и не спешить с выбором. Меня всегда настораживает, когда люди подходят, говорят, батюшка, я нашел то, что нужно. Все, вот, пора мне жениться и как можно скорее. И когда спрашиваешь, а давно ты нашел? Говорит, да, говорит, месяц-полтора уже знаем друг друга. Вот годик, хотя бы годик. Особенно в современных условиях, когда мы друг друга ведь не знаем. Раньше жили в одной деревне. И все друг о друга знали, притом из поколения в поколение. Когда мне вот рассказывали, некая станица, на Кубани. И вот одной бабушке рассказали, что такой-то женился на такой-то. И вот говорит, как? На такой-то? Да ведь у него дедушка такой, а прадедушка такой, а отец такой, а все сам, всякие родственники такие. Все друг от друга знали с поколения. Это было легче выбрать вторую половинку родителям. Сейчас это сложнее. Мы в таком находимся социальном броуском движении. То в Ростове, то в Москве, то вообще в Нью-Йорке. Но мы можем с вами, тем не менее, положиться на Бога, не торопиться, и приглядеться, и помолиться. И опыт показывает, что выражение отцов, что время – это старец, оно совершенно верно. Рано или поздно этот старец покажет, это ваш выбор или нет. Ну а если человек все-таки женился по страсти, да, это кажется здорово, да, кружится голова, да, кажется, вот не додышишься своей второй половинкой, но, как показывает статистика, показывает практика, это не додышишься максимум на 5-7 лет, но за один случай 15 лет, а так 5-7 лет, и страсть гарантированно заканчивается, как все земное. Как человек не хочет кушать, даже он умирает от голода, все равно нужно съесть только ограниченное количество еды. Все земное имеет конец, неизбежный. И только небесное конца не имеет и уходит в вечность. Вот о любви Божьей мы должны с вами задуматься. А что такое любовь Божья? Вот давайте посмотрим, за что нас любит Бог. Ни за что. Просто так. Богу нас не за что любить. Он просто нас любит. Любит алкоголиков, любит людоедов, любит операторов газовых камер, любит бесов, он любит всех. Другое дело, что не все эту любовь Божию воспринимают, но Господь любит всех. И вот любовь, такая любовь, она, естественно, всегда от Бога. Когда люди выходят замуж, женятся, они очень часто хотят от другого получить любовь. Самое постоянное обвинение в браке – это «ты меня не любишь». Но наша задача – научиться самим любить. Научиться любить самим. Вот это очень важно. Да, наш эгоизм, которым мы живем, все без исключения, он требует, естественно, любви к себе, любимому. Но это тупиковый путь. Вот когда брак доходит до развода, это именно в том случае, когда люди не могут преодолеть свой эгоизм, когда они требуют любви от другого. И в этом случае человек никогда счастлив в семье не будет. Когда ты женишься ради комфорта, ради того, чтобы тебя ублажали, любили, а именно так в основном сейчас выходит замуж и женится, ты никогда не будешь счастливым, потому что эгоизм не является источником любви. И, в конечном счете, вот такой подход, он приводит гарантированно к взаимному ожесточению и непониманию. Даже вне церковных браках которые, ну так сказать, поучились, и где люди, уже, может, не молодые, пусть даже не ходящие в церковь, любят друг друга, они именно пошли по этому пути. Вот мой один родственник, непокойный, сказал тост на свадьбе своей племянницы. Он сказал так, что любовь – это как бокал из венецианского стекла. Один раз упадет, потом склеить будет сложно. Это сказал человек, который в церковь ходил только уже в конце жизни. А брак у него получился. Почему? Потому что в таких браках есть жертвенность. Без жертвенности, которая является неотъемлемым свойством любви, брак получиться не может. Поэтому не случайно нам поют во время венчания святые мученицы, когда водят вокруг аналоя один из тропарей. Да, действительно, если мы не готовы на жертву ради ближнего, мы с вами не готовы любить. Любви мы так и не научимся. Вот почему, кстати, неправы так те люди, которые, пожив с друг другом 5-7 лет, иногда больше, иногда меньше, разводятся, говоря, не мое, ошибся. Но я же живу один раз, я же имею право на счастье. Но вот с этим человеком не получилось. Жалко. Может быть, с другим получится. Если человек останется с таким подходом, и со вторым, и с третьим, и пятым, и десятым не получится. То, что он идет не тем путем. Мы идем путем эгоизма, путем попытки обретения такого вот внешнего комфорта. А когда человек стяжает любовь, вот когда он начнет жить в семье по-христиански. Жить, пытаясь исполнить заповеди Божии о любви к ближнему. Они универсальны. И нигде так они насущно необходимы, как в семье. Вот возлюбить врага своего. Где это нужно? В семье. Когда возникает непонимание. Ни в одной семье никогда не бывает постоянно безоблачной погоды. Кризисы, они гарантированы, от них никуда не денешься. Более того, Бог специально делает так, чтобы мы в своей семейной жизни пришли к кризису. Зачем? Чтобы мы с вами увидели свой грех, и затем стали с ним бороться. Мы увидели, что на самом деле может быть, комфортное существование, которое мы с вами обрели, оно не то, что нужно для спасения. Это не любовь. И поэтому Господь в семье постоянно, перманентно пускает кризисы, когда люди входят в полный тупик, входят в клинч, входят даже в взаимное расточение. Но из-за чего? Из-за того, что просто выявился их грех, который до этого так был от них скрыт. Семья – это путь взаимного смирения. Не только смирение мужа по отношению к жене, не только смирение жены по отношению к мужу, но и мужа по отношению к жене. И даже со стороны мужа как это ни странно может показаться, требуется большее смирение, чем со стороны жены. Иногда мы, люди православные, пытаемся жить, как бы по домострою. И когда жена не слушается мужа, то муж начинает кричать, цитировать ей Священное Писание, Святых Отцов, то же самое домострой, пытается привести ее в чувство. И, как правило, этим ничем хорошим не кончается. Почему? А потому что, вот замечательно сказал один из святых отцов, если ты хочешь, чтобы тебя жена слушалась себя как Господа, то и люби ее, как Христос в церкви. Вот для семьи муж должен быть источником любви. Любви. Не властных полномочий, а любви. Сила мужа – любви, как сила жены – послушание мужу. Вот этим можно созидать семью. Если же это просто, чисто такая, такой административный подход. Я начальник, ты подчиненный, вот так все, никак. Тогда этим ничем хорошим не кончится. Я уж не говорю о том, что современные женщины, они ведь воспитаны в 16 веке. Не воспитаны в современных семьях, где у них абсолютно нет никакого навыка быть православной женой. Девушку не учили это ни в яслях, ни в детском саду, ни в школе, ни в институте. Семью женщину ориентируют быть работником. И они этого хорошо достигают. Они становятся кандидатами наук. Они иногда зарабатывают много больше мужчин. У меня вот в храме много молодых женщин, которые получают 250 тысяч. Это стоматологи. Но нигде, даже в современной семье, женщину не учат быть женою. И навыка такого нету. Раньше семьи были большие, и девочка уже в 7 лет следила за, младшими. В 13 лет она еще больше какие-то функции на себя брала. Перед замужеством она уже, была помощницей мамы во всем, в том числе в воспитании. И было, такое взаимное послушание в семье, и послушание отцу вырабатывалось. Сейчас семьи встречаются вечерком, перед телевизором, ненадолго, перед сном. И навыка послушания у девушки не вырабатывается. Поэтому, когда современная девушка воцерковляется и создает семью, ей приходится намного тяжелее, чем современному мужчине. Ведь мужчина, 19 лет ходил на работу, в 21 он тоже ходит на работу. У нее функция-то не так сильно изменилась внешне. А вот у женщины, которая захотела стать православной женой, рожать детей, ей намного тяжелее приходится. Поэтому мы, мужчины, мужья, должны это учитывать. Особенно помня слова апостола Павла, что женщина – суть немощной. Поэтому как современные женщины можно требовать жизнь по домострою? Это невозможно. Это невозможно. Это всегда плохо кончается. Кстати говоря, по моему наблюдению, именно те мужчины, которые в наибольшей степени требуют послушания, строжайшего послушания от жены, как правило, сами слушаться не умеют напрочь. Это в этом своя закономерность. Поэтому Как быть? Бог. Бог есть любовь. Если подойти с любовью к любой проблеме, даже кажется совершенно нерешаемой, с Божьей помощью она решаема. И опыт показывает, что даже женщины, которые семьи-то не имели, потому что родители развелись, и опыт никакого не имели, семейной жизни такой, ну, положительной, что ли, и зато имели, так сказать, хороший профессиональный опыт, стали там кандидатами, докторами даже, может быть, они с Божьей помощью становятся постепенно, не сразу, хорошими православными женами и многодетными даже матерями. Но это требуется любовь, время, я бы даже сказал, нежность к своей жене, чтобы помочь ей преодолеть себя и выработать такой навык. Этот навык вкоренен в женщину. Кстати, вот навык послушания, он лежит в природе женщины. Почему? Потому что она сотворена Богом, она так сотворена. Он и это в природе. Даже современные женщины, они хотят слушаться мужа, но у них это просто не получается. Это трагедия современной женщины. Вот мне как-то один человек сказал о своей дочке. Вот у дочки моя трагедия. Даже мне сказал, своей дочке это сказал. Он сказал: дорогая моя, ты не хочешь слушаться, поэтому ты не сможешь выйти замуж за человека влевого, потому что он, ну, потребует послушания, а ты это сделать не сможешь. А выйди замуж человека, которого ты сможешь подмять под себя, ты его не будешь уважать, не будешь любить. Вот, кажется, тупик. Но тупик, повторяю, если есть Бог, тупиков нету. Если человек осознал свой грех, то с Божьей помощью он может измениться. И все эти срастения греха, эти греховные тупики преодолеть. Но требуется внимание и нежность. Мы иногда, мужчины, когда женимся, ну, для нас даже, как-то вот я заметил, для многих это как-то почти естественно. Мы говорим: ну все, вот я женился, у меня есть любящая жена, у нас все хорошо, жена обо мне заботится, жена меня любит. И мы забываем, что мы тоже должны любить свою жену. И как-то один раз один опытный духовник сказал: Александр, жена живет твоим вниманием. И поэтому мужья должны это помнить, это внимание своей жене оказывать обязательно. Если это не происходит, то женщина начинает думать, что муж ее не любит. А когда женщина думает, что муж ее не любит, то это повод для непонимания и для скандалов. Жена должна быть всегда уверена, что муж ее любит и любит очень. А для этого муж должен это постоянно ей это показывать конкретными делами. Вот один муж жил, ну, лет, наверное, 15, полной уверенности, что у него почти идеальный брак. И через 15 лет у него возник вот этот как раз кризис, о котором я уже с ним говорил. И он с ужасом узнал, что вот он как раз вел такое комфортное существование, а жена его была несчастна. Да, она терпела, она, так сказать, смирялась, Но она не была счастливой женщиной, потому что муж ее не понимал. Хотя он-то думал, что у них просто прекрасные, идеальные отношения. Вот может быть и так. Поэтому в браке никогда не надо расслабляться. Есть такое высказывание шуточное, что в браке тяжело только первых 20 лет. Вот я, у меня брак уже 23 года, я могу сказать, врут люди. Никогда нельзя расслабляться. Как нельзя расслабляться в молитве? Никто же не скажет, что я достиг молитвы, могу теперь расслабиться, больше ничего не делать. Как только так себе человек скажет, он сразу молитву потеряет. Так и в браке. Как только ты перестал стремиться к любви, перестал спасать свою душу в браке, так брак начнет давать трещину. Я не хочу сказать, что брак это такой, знаете, труд, такой безрадостный, трудились, и потом оба и померли. Вот. Нет, конечно. Но как в молитве. Ты трудишься, потом раз, какой-то проблеск. Ты коснулся, маленький лучик благодати Божией. И этот лучик потом надо помниться десятилетия, потому что это забыть нельзя. Так и в браке. Если ты трудишься, тебя ждут Божье утешение. Вот у монаха есть Божье утешение за его труд. Сугубый, такой непростой, даже тяжелый. Такие утешения есть и в браке. Тоже чисто духовное утешение. Есть и в браке то, что есть в духовной жизни, как я сказал, видение греха своего. То есть брак – это путь к спасению. Это не надо никогда забывать. Иначе мы с вами просто потеряем цель того, ради чего мы, так сказать, брак заключили. И в браке не стоит искать сразу радости. Вот когда в молитве говорят, что ни в коем случае не надо искать в молитве каких-то там высоких чувств, там полета там, и так далее, потому что это путь к прелести, это легко впасть в прелесть. Именно если так подходить к молитве. Так и в браке. Не надо сразу искать какой-то такой радости, такой, знаете, вот взрывной, большой и надолго. Нет. Да, страсть это дает, но это не та радость. Это не та радость. Она не глубокая, она поверхностная. Это радость, так сказать, плотская. Во многом. А вот радость, которую может Бог дать, эту радость у нас никто, как Господь обещал, отнять не может. Любящий человек, любящий любовью, которая от Бога, он в принципе развестись не может. Он не может разлюбить, как нас не может разлюбить Бог. Только надо настроиться на творческий многолетний труд, и Господь будет посылать в наш труд радость. Вот при мне как-то я был в одном празднике, и там присутствовали такие уже пожилые батюшка и матушка. У них уже лет 40 брака, им уже за 60 лет обоим. Дети у них уже там семинаристы, священники, там монахи, такая очень удачная семья во всех отношениях. И вот батюшка вышел ненадолго из-за стола, ну и разговор продолжался. И вот в процессе разговора вдруг эта матушка, ну уже, можно сказать, почти старушка, вдруг сказала такую фразу: «Вот мое солнышко», ну и там что-то еще. И у нее была такая радость на лице, так ее глаза лучились любовью, что вот надо было это видеть и слышать, чтобы понять, что даже молодожены медовый месяц, так сказать, не могут. Это действительно вот заработанная любовь. 40 лет труда. Иногда напряженного, иногда не напряженного, но труда. И люди обрели любовь, которую уйдет в вечность. Вот одной моей знакомой девушки, ну еще девочки, подростка, на стене, ну такой подростковый кризис, на стене висит листочек и надпись на ней «Вечность пуста». Когда вечность пуста? Когда ты стал не на путь любви, вот тогда вечность пуста. А когда ты обрел любовь, как обрели вот эти мои знакомые батюшка и матушка, их вечность полна любовью. Любовь, она из вечности. Поэтому, когда человек видит любовь, он видит вечность. Когда в нем любви нету, в нем вечность пуста. Поэтому все наши амбиции, в том числе и в браке, все наши, так сказать, там, плотские чувства, все это уже в этой жизни постепенно отмирает. Туда им дорога. Их не надо так ценить. Ценить нужно только любовь. Вот когда ко мне приходят иногда люди, которых уже так браку 5-7 лет, и вот у них как раз страстные чувства заканчиваются, они приходят грустно, говорят: «Батюшка, у нас вот прошла любовь, у нас охлаждение». Я говорю: «Дорогие мои, наконец-то мы с вами можем заняться творчески стяжанием любви. Вот то, что вам мешало, то прошло. Это жалеть не надо. Это не брала любовь. Любовь, повторяю, если она от Бога, она не может пройти, она вечна. А вот когда, и вот то, что вам мешало, это страстное чувство, они прошли. Теперь вы можете начать, наконец, любить друг друга. Да, это непросто. Вот муж должен любить жену. Почему? Потому что, если он не будет любить жену, то не будет того, на что можно опереться ему, хотя бы вот в конфликтах семейных. Муж приходит с работы, жена чем-то недовольна, ну, плохое настроение, как говорится, она начинает раздражаться, к чему-то цепляться. А может, даже, может, там уже что-то серьезное вызрело. Что делать должен муж? Ну, ни в коем случае не ставить на место свою жену. Это, может быть, можно было сделать еще там в 19, 18, 16 веке. Сейчас это не сработает. Потому что если даже вот в 19 веке жена убегала к родителям, родители возвращали мужу, говоря, что, ты знаешь, здесь твоего дома нету. У тебя дом там, где твой муж. Как сейчас родители поступают? Да ладно, другого найдем получше. Вот в этой ситуации совершенно бесполезно использовать такие, ну, в кавычках, добостроевские методы. А что надо делать мужу? Мужу надо любить жену, то есть ее терпеть. Терпеть ее плохое настроение. Перетерпеть. А может еще пытаться как-то ее, ну, вывести из-за состояния, не руганью, конечно, не упреками, а какими-то добрыми словами. Иногда можно даже признать свою вину. Вот жена обычно в таких ситуациях начинает обвинять во всем мужа, вспоминая там от Адама все его грехи. Вот, но вот в этой ситуации как раз иногда, ну, конечно, надо понимать, что эта ситуация бывает разная, иногда можно взять и признать свою вину, даже когда, может быть, ее особо и не было. Хотя, с другой стороны, Кто иногда скажет, что он совсем не виноват, всегда абсолютно, никогда не грешил, абсолютно всегда любил свою жену. Ни один муж так, ну, если он хоть немножко православный, так сказать не может. И вот мне одна женщина рассказывала, что и вот не было, ну, как-то такое искушение. И вот она обвиняла мужа, обвиняла, он слушал. Потом сказал: да, жена, ты права. И она растерялась. Он говорит: ты так правда думаешь? А то, как-то он пришел в смирение, говорит: да, говорит, я правда думаю. Он, наверное, правда думал, потому что так обмануть-то нельзя, особенно женщину, вот, когда она так внимательно смотрит, особенно твою жену, свою жену. Вот, и тут она стала сама просить прощения. Вот муж своим смирением победил злобу жены. Что это? Это обычное христианство. Обычное христианство. Все это написано множество раз и в Евангелии, и у святых отцов. И это путь самого Христа, которым своим смирением, своим распятием за наши грехи победил дьявола, смерть, дарал нам вечную жизнь. Вот мы, раз называемся христиане, мы не должны забывать об этом самом сильном оружии, которое, сильнее которого в мире нету, в духовном мире прежде всего. Конечно, разные бывают ситуации. Я не говорю, что надо вот всегда, во всех случаях, признать свою вину. Разные бывают ситуации. Но в любом случае муж не имеет права обижаться, раздражаться, кричать, гневаться. Если он это делает, он слабый человек. Его жена уважать за это не будет. У меня одна жена как-то на исповеди говорила, говорю, вот, а я спросил: ты муж-то любишь? А мне ответила: да, конечно, батюшка, у меня такой отвратительный характер, кто ж меня будет любить, как не мой муж? Вот да, у нее действительно, я знаю, отвратительный характер, очень плохой, объективно. И она это знает, как женщина православная, которая себя немножко изучает, так сказать, занимается постоянно всякими аскетическими упражнениями. Вот. Ну, вот так вот у нее в жизни получилось. Иногда даже это не всегда вина там, мужчины и женщин, потому что есть еще и семейная наследственность определенная, ты никуда не денешься, есть генетическая наследственность, духовная наследственность. Но тем не менее, вот она мужу очень благодарна. Она мужа очень любит за то, что он ее терпит. Ну, бывает и наоборот, соответственно, конечно. Поэтому такой должен быть духовный подход к браку. Еще я бы хотел отметить, может быть, не могу не отметить еще один момент. Вот сейчас в обществе, ну, многодетность, она не всегда понимаема. Ну, один это ребенок, это хорошо. Два ребенка тоже хорошо. Ну, три хорошо, а если 6 или 8, это уже непонятно, даже страшно. Когда я молодоженам во время венчания, в конце венчания точнее, желаю, ну, ладно, много не буду желать, но хотя бы 6-7 детей. Да, вот возникает такой нервный смех, особенно молодоженам. Вот, тем более люди бывают суеверные, а вдруг и правда будет, батюшка пожирал. Что такое дети? Это благословение Божие. Это знали все народы, даже не христианские. И когда семья отказывается сознательно иметь детей, я не говорю в случае там всякие медицинские, ну, какие-то особые, да, так сказать, а вот просто Бог бы дал ребенка, да семья не хочет его воспринять. эта семья отказывается от любви. Мы же с вами уже сегодня говорили, что любовь всегда от Бога, только от Бога. Если семья отказывается от благословения Божия, то она отказывается от любви Божией, воспринятия любви Божией. Почему женщина современно не хочет иметь ребенка? Ну, по понятным причинам. Ребенок – это то, что лишает комфортности, то, что портит фигуру, то, что лишает свободы пойти туда, куда хочу, ну и так далее. А что это такое, все вот это, то, что я перечислил? Это как раз эгоизм. А иногда же просто похоть. А это с любовью никак не связано. И мы забываем в этом случае, если мы отказываем детей, что есть слова Священного Писания, что женщина спасается чадородием. То есть женщина, которая отказывается иметь детей столько, сколько дал Бог, она не идет пути спасения. Иногда некоторые говорят: ну, будет один, если вот так воспитаю. Ну и мы сами знаем, мы часто дети как раз вот такие одни. И как нас воспитали? Иоанна Архимандритянка Христианка есть такие слова, точнее письмо к одной женщине. Ты не хочешь иметь детей, хочешь остаться на одном? Поверь мне, ты с одним намучаешься больше, чем с пятью. Практикой жизни это подтверждает, тем более, что отец Иоанн сказал эти слова на основе своего богатейшего духовного опыта. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас была прочная семья, и мы любили друг друга, муж, жена, жена, мужа, надо иметь детей. И дети воспитывают родителей в большей степени, чем родители воспитывают детей. В большей степени. Если родители, конечно, так сказать, живут православной жизнью хоть в какой-то степени. И дети, не надо бояться, что денег не хватит. Вот есть в Священном Писании слова Давида, псалмопевца. «Я был молод, стал стар, и видел детей праведника, прощающих хлеба». И вот по моим наблюдениям, сколько бы в семье детей не было, всегда, если семья православная и служит Богу, ну, посильно понятно, что все мы, не свиньи, к сожалению, святые, но тем не менее, Господь всегда накормит и даже даст достаток.